Добрый вечер, дорогие мои малыши! Здравствуйте! Здравствуйте, братишки! Здравствуйте, сестренки! Все-все-все-все-все! Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие хорошие! Да, я слышу! Лук и стрелы, да? Не, это не для Йом-Кипура, это для Лаг-Баомера хорошо. Для Лаг-Баомера это подходит, а для Йом-Кипура это не подходит, дорогой мой. О, да. Я вижу. Так. Ильяу, выключай микрофончик, и я начинаю рассказывать. Ау, Ильяу, микрофон выключай, начинай рассказывать. А то потом не успеть все рассказать. Ай, дорогие мои малыши, у нас приблизился наш замечательный праздничный и грозный день суда. Йом-Кипур, день суда, день, когда Ашем проверяет, последний раз проверяет каждого из нас, и каждого из нас записывает в книгу праведников. Ай, я надеюсь, что все евреи будут записаны в книгу праведников. Никто в будущем году, в наступившем году, никто из евреев, Безрат Ашем, с Божьей помощью, чтобы никто не пострадал. Ай, в те дни, когда был у нас храм, в этот прекрасный и святой день, в храме приносили особое приношение Ашему, особый корбан. Кто знает, что такое особенное, какой такой особенный корбан приносили в храме в Йом-Кипур? Кого это ставили перед коином, перед первосвященником, кого приводили перед ним? Ай, двух козлят, которых он должен был одного из них принести Корбан Ашему, а другого вместе со всеми грехами, которые совершили евреи в течение всего года, вместе с этими грехами второго козленка отправляли в пустыню на гору Азазель, чтобы он унес в пустыню безвозвратно все наши грехи. Ай! Коэн Гадоль, первосвященник, он готовился к этому дню заранее. Заранее он готовился 7 дней подряд. Он проводил все работы, которые ему предстоит сделать в Йом-Кипур. Ай, в течение всех семи дней он поднимался на жертвенник. Он входил в храм и возлагал воскурение на малый жертвенник, на золотой жертвенник. Вот, посмотрите, здесь видно? Видно, что он делает? О, он возлагает кторет, воскурение на золотой жертвенник. Чем отличается золотой жертвенник от медного жертвенника, от деревянного, от большого? От каменного в храме потом был. А медный жертвенник, он небольшой. Он, видите? Он небольшой по сравнению с человеком. Большой жертвенник, на котором возносили корбанот, он огромный, как трехэтажный дом. Видно? Вон там маленький коэн стоит рядом с этим жертвенником. Огромный, туда нужно подниматься по кевишу, по специальной горке. А малый жертвенник, он стоит внутри в храме, в той части, которая называется святая. Там туда не приносят животных, туда приносят только кторет. Кторет – это воскурение, такой состав из трав, который дает очень приятный запах, когда его опускают на горячие угли. И в течение 7 дней первосвященник тренировался, чтобы в Йом-Кипур, чтобы он сделал все без ошибки. В течение 7 дней он зажигал, как обычно, зажигал что? Минору, храмовый семисвечник. А, и все это он делал. Он приносил корбанот. Приносил корбанот на большом, на внешнем жертвеннике. Он должен был быть готов, готов к этому великому дню. Ай, все эти дни, если он знал наизусть всю Тору, все законы, посвященные этому дню, он повторял их наизусть перед мудрецами. Если он не знал их, были и такие коэны, были в тяжелые времена для еврейского народа, когда первосвященников назначали римляне. Римский император, римский наместник римского императора назначал, кто у нас будет первосвященником в те дни, когда евреи были не такими праведными, какими Ашем хотел бы нас видеть. Ай, в те дни были коэны, первосвященники, которые не знали Торы. Он был первосвященник, он купил у римского наместника право стать первосвященником, а сам Тору не знает. Амарец, ой-ой-ой. Но что поделаешь, его в течение всех этих дней мудрецы должны были учить, повторять ему, чтобы он сделал всю работу в святой день, в Йом-Кипур, чтобы он сделал ее без единой ошибки. Видите, мудрецы учат его, он стоит перед ними и учит законы судного дня, законы работы первосвященника. Перед ним проводили всех животных, чтобы он с одного взгляда сразу узнавал, какое животное для какого курбана оно годится, для какого курбана оно предназначено, чтобы он не ошибся, когда нужно приносить быка, а когда барана, когда козла, а когда овцу. Для каждого курбана есть свои законы. Учили и повторяли. Он тренировался. Вы знаете, была самая сложная работа, самое сложное действие в храме. Это воскурение кторет. Почему оно такое сложное? Коэн Гадоль, первосвященник, он входил туда один к золотому жертвеннику, и он входил в святая святых с этим кторетом, но прежде он должен был его зажечь, он должен был положить его на горячие угли. У него была такая большая ложка, как сковородка, но она такая круглая ложка, в которой он набирал горячие угли. И у него была вторая ложка, в которой был кторет, пахучая смесь из трав. Эту смесь он должен был насыпать в руки и положить на угли. Но у него только две руки. Если он возьмет в обе руки кторет, то где у него будут угли? Как он будет нести угли до жертвенника? Это было очень сложно. И были два способа донести угли до жертвенника, когда руки заняты кторотом. Как бы вы поступили? Что бы вы предложили? Как сделать одновременно? Руки заняты, а нужно донести еще и угли до золотого жертвенника. Как? А как ее держать, эту ложку с углями? У него руки, полные руки кторета. А как же он будет держать ложку с углями, поварешку? Посмотрите, как он ее держит. Вы видите, он ее держит под мышкой. Он держит эту поварешку с углями под мышкой. И пересыпает в руки кторет. Кторет он держит в руках потом, эту ложку-поварёшку он несет под мышкой.
Я не видел.
Не видел? Вот, сейчас покажу еще раз. О, видно? Видно, где он ее держит? Под мышкой. Это один способ. А второй способ, посмотрите, где он ее держит. Опс, где? В чем он ее держит?
Во рту
он ее держит зубами. Зубами он держит эту поварешку. Ай, это было очень нелегко, чтобы ничего не просыпалось, и ничего не упало на пол, донести вместе и кторет, и угли до жертвенника и смешать. Что сначала аккуратно разложить угли на жертвеннике, а потом сверху на них посыпать кторет, чтобы он поднял дым. Ай! В течение всех этих дней он готовится, и он наизусть должен знать все законы праздника, все законы работы. Он рассказывает, он экзаменуется у мудрецов. Он сидит и рассказывает целый день, он рассказывает всю Тору от начала до конца, и внимательно его слушают мудрецы, чтобы он ничего не упустил, ни в чем не ошибся. Ай! Ночью перед Йом-Кипуром первосвященник не спал. Он не спал, он готовился к этому святому дню. Ай, чтобы в течение ночи с ним не приключилась никакая беда, чтобы он не притронулся ни к чему тумному, чтобы он не подумал никакую неподходящую мысль. Всю ночь он должен был вслух читать Тору, читать пророков и Писание. Ай, рядом с ним стояли молодые коэны и внимательно слушали. Если они видели, что коэн первосвященник, что коэн Гадоль, что он начинает засыпать, они его будили. Знаете, как они его будили? Они щелкали пальцами. Кто может щелкнуть так пальцами? Громко, чтобы разбудить коэна.
Я могу.
Ну-ка. О. О. Ай, посмотрите, видите, они его будят, он начинает засыпать. Они его будят щелчками. Ничего нельзя говорить. Ничего лишнего нельзя говорить. А если ему было очень тяжело не заснуть, он спускал босые ноги на холодные каменные плиты пола, и это его взбадривало, взбудораживало. Ай! Так готовился Коэн Гадоль. Но вы знаете, что если с ним вдруг что-то случится, на всякий случай для него готовили замену второго Коэна. Если что-то случится с Коэн Гадолем, если он вдруг дотронется до чего-то тумного, или если он заболеет, или с ним случится какая-то другая неприятность, чтобы все равно был обязательно проведен Йом-Кипур, судный день, все работы, готовили запасного коэна, который заменит, если что-то случится с первосвященником. Ай! Еще в темноте открывались ворота храма. И в ту часть, которая предназначена для всех евреев, которая называется Эзрат Исраэль, она сразу заполнялась народом. Вы знаете, что это место было совсем небольшое, совсем не такое огромное, чтобы вместить в себя весь еврейский народ. Но за три захода все евреи успевали побывать в храме со своими корбанотами. Ай, это место, оно как будто бы расширялось, вмещая в себя больше, чем может поместиться на такой площадке. Посмотрите, все евреи стоят, и каждый из них, у него корбан, у него барашек или козленок, пасхальная жертва. А, этот козленок или барашек, его называют Песах. Как что? Да, Ари Залман. Ну? Да, это было очень непросто. Это без чуда никак не могло произойти. Как они успевали принести столько курбанот? А, коэны стояли рядами. Они стояли рядами, чуть позже я об этом расскажу, когда они передавали друг другу специальные сосуды с кровью жертвенных животных. Одной рукой они передают полный сосуд, а другой передают пустой обратно. И так они передавали полный пустой. Нужно было не запутаться и не сбиться с ритма, потому что от от того места, где зарезали курбанот, нужно было донести, не пролив ни капли, до жертвенника и там выплеснуть на угол, на край жертвенника эту кровь жертвенных животных. Полная Азара, Израт, Исраэль, полный двор наполнялся евреями, каждый со своим курбаном. Рано-рано утром, еще до рассвета, ответственный за коинов, старший из них, не первосвященник, нет, был специальный коин, которого называли Мемуне. Он делал между ними расчет, кто из них будет вести какую работу, кто из них будет принимать какое участие в курбанот. Вот они здесь стоят, да, в круг. И каждый вытягивает один палец. Каждый вытягивает один палец. И коин Мемуне, он считает их пальцы. И он загадывает какое-то число и считает их пальцы. С того, на ком он остановится, он начинает отсчет, кто какую работу будет делать. Кто будет делать шхиту, кто будет принимать кровь, кто будет передавать сосуд дальше следующему коину. Каждый на своем месте должен быть. Когда коины готовились к работе, они должны были быть ритуально чисты. Если кто-то из них дотронулся до чего-то нечистого, он должен был заранее окунуться в микву. И не только коины, все евреи тоже. Нельзя проводить такие святые работы в состоянии тумы, ритуальной нечистоты. Все окунались в микву и омывали коины руки и ноги. Руки и ноги они омывали из специального киор. Киор – это не раковина. Сегодня киор называется раковина. Нет, это такая огромная бочка, наполненная водой с кранчиками в разные стороны. Из нее…
Есть такой фильм «Дракула».
Дракула тут ни при чем, совершенно ни при чем. Ну, ни при чем, ну, Илья. Он не был в те времена, он жил почти через 2000 лет после того, как храм был разрушен, и ничего такого он не делал. А? Правда, но про него придумали всякие глупости, которые неправда. Ай! Ильяу, посмотри, Ильяу, посмотрите все, ай! Темно, еще только темно, чтобы узнать, когда можно начинать работу судного дня, когда Коэн Гадоль может уже приносить курбан, лишхот, зарезать жертвенное животное. Выходил Мемуне, посылал одного из коинов смотреть на восток, когда взойдет солнце над Хевроном. Хеврон, он находится как раз в той стороне, где в это время восходит солнце. И сегодня, если из Иерусалима посмотреть в сторону Хеврона, то как раз солнце взойдет над могилой праотцев, в Маарат ха-Махпела, над этим местом восходит солнце. И посланный коин, он внимательно смотрел со стены Иерусалима в сторону Хеврона. И вот он видит, как первый лучик солнца взлетел над могилой праотцев, над Хевроном. И он кричит: «Баркай! Время начинать готовить курбан». Посмотрите, как коин освещает, омывает руку и ногу попарно, да, рука вместе с ногой, потом вторая рука вместе с ногой, и так три раза из этого киора. На самом деле здесь киор нарисован маленький, на самом деле он был огромный, больше человеческого роста. Вот еще показано, он специальную такую натлу берет, да? Он может натлой омывать, а может прямо из киора омывать. В этот день перед Коэном, перед первосвященником ставили двух быков и двух козлов. Быки, они приносились в искупление за грехи самого Коэна, за грехи его семьи и за грехи всего его рода, всего колена Левии. В искупление приносились эти быки, а в искупление за грехи всего еврейского народа приносили одного из козлов. Одного из козлов, которых должен был выбрать первосвященник. Ай, их подводили к нему, они совершенно одинаковые. Обычно брали даже родных братьев. Двух козлов, которые родились одновременно, им одинаковое количество лет, они похожи друг на друга, совершенно одинаковые. Коэн Гадоль, первосвященник, он подходит к этому ящику, к кальпе, в котором лежат два гораля, два жребия. Он должен, не глядя, он не может заглянуть, что там лежит, и выбрать, какой из них где. Ай, он не глядя засовывает руки туда внутрь, и там лежат два жребия. На одном написано «Лашем», на другом написано «Лазазель». Он не глядя вытаскивает эти жребии из этого ящика, из кальпи, и возлагает их на головы козлов. Один из них будет принесен в курбан, а второй отправлен вместе со всеми грехами евреев, отправлен в пустыню, далеко-далеко в пустыню, на скалу, которая называется Азазель, высокая скала, с которой он будет сброшен. Ай, Коэн Гадоль, первосвященник, он был очень умелым, он был очень ловким. Вы знаете, какую удивительную вещь мог сделать первосвященник? Ай, он мог одной рукой держать четыре карандаша. И одновременно всеми четырьмя карандашами писать. Каждым карандашом свою букву одновременно. Так что получалось имя Ашема, то имя, которое мы обычно не произносим. Посмотрите, как он держит четыре карандаша одновременно в одной руке. Каждый карандаш пишет свою букву. Каждый карандаш пишет свою букву. Юткей, вавкей, имя Ашема. Одновременно. Такой он был ловкий и умелый. Он достает жребии из этого ящика кальпи, и он возлагает их на головы двух козлов. Если все было хорошо, если все было в порядке, если евреи весь год вели себя достойно и хорошо, то так получалось, что жребий для Шема попадал в правую руку Коэна, а жребий на Азазель попадал в левую руку. Если было наоборот, то все евреи начинали волноваться и плакать, и раскаиваться, потому что это был знак, что что-то не в порядке у них с Ашемом, что за что-то Ашем сердится, что-то они натворили такое, о чем нужно раскаяться срочно. И после того, как он возлагал эти жребии на двух козлов, их помечали. Брали длинную ленту красного цвета, разрезали ее на две половинки. Одну половинку накручивали на рога того козла, который отправится на Азазель. А другую половинку накручивали на шею того козла, который отправится быть курбан. Вот, посмотрите, видите? Этот козел, куда у него накручена лента? Куда она накручена? На шею или на рога? На шею. Это значит, что он будет курбан или на Азазель?
Курбан.
Курбан. А этот козел куда пойдет? Ай. после того, подводили к первосвященнику жертвенных животных, он возлагал на них руки, возлагал обе руки на жертвенных животных, и он произносил «Ведуй, ведуй», это раскаяние. Он раскаивался во всех грехах за себя и за весь еврейский народ. Он перечислял все грехи, которые только могут быть на свете, и во всех этих грехах он просил прощения у Ашема. Посмотрите, как он возлагает руки на голову быка. Это называется смеха. Он возлагает сумех. Руки и произносит «Ведуй». Мы в Йом-Кипур, мы много раз будем произносить «Ведуй». Не видела? В Йом-Кипур мы много раз будем произносить «Ведуй», раскаяние во всех грехах, которые только бывают на белом свете. Ай! Коэн Гадоль, он занимался после этого воскурением Кторета, как я вам уже показывал. Вот видите, он в двух руках несет. В одной руке угли, в другой руке Кторет. И когда он придет к золотому жертвеннику, он должен будет смешать на жертвеннике Кторет и угли. Вы помните, что он будет держать или под мышкой, или в зубах, да? Помните, что он будет держать или под мышкой, или в зубах. А он возлагает, воскуряет Кторет перед ковчегом завета, где лежат скрижали. В первом храме был сам ковчег завета, во втором он был спрятан. Он был спрятан коэнами, когда возникла опасность разрушения храма. Поэтому во втором храме ставили перед тем местом на камень, перед тем местом, где должен был стоять ковчег завета. Вот видите этот ковчег завета и камень перед ним. На этот камень ставили ковшик с воскурением. Ай! А что происходило в это время, пока первосвященник приносил в жертву корбан, что происходило с козлом отпущения, с козлом для Азазеля? А вот Коэн Гадоль на него возлагает руки и переносит на него все грехи евреев, чтобы ни один грех не остался на евреев. Все он возлагает на голову этого козла, которого отправят далеко-далеко-далеко в пустыню. Ай! После этого он передает этого козла старичку. Старичку, который все знают, что он уже такой старенький, что в этом году он, скорее всего, умрет. Он сам уже чувствует, что пришло его время подняться на небеса. И именно он отведет козла на гору Азазель. Потому что тот, кто отводит козла на гору Азазель, кто несет, ведет за собой такое количество грехов, ему не пережить этого года. Поэтому выбирали самого-самого старенького старичка, который уже все равно собирается уже на небеса подниматься. Вот первосвященник передает ему этого козла.
Ай!
Ну, всегда был кто-нибудь старичок какой-нибудь. Ай, многие люди, ой, те, которые не знали хорошо Тору, Амэ Арец, они думали, что это козел теперь виноват во всех грехах. Как вы думаете, козел виноват в каких-то грехах? Козел вообще может, он понимает, что такое грех? Нет, конечно. А это только символ того, что мы хотим избавиться от грехов. Сам козел ни в чем совершенно не виноват. Наоборот, он исполняет очень важную вещь. Он предназначен для важной мицвы. Но эти глупые люди, которые этого не понимали, они плевались в него и хватали его, дергали его за хвост. Это называется царбалей-хаим. Чтобы такого не происходило, коэны построили специальный мост. Мост высоко-высоко над головами людей, чтобы они не могли дотянуться до этого козлика, и старичок по этому мосту выводил его из Иерусалима. Он выводил его из Иерусалима и отправлялся к горе Азазель. Она была на расстоянии 10, десяти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, десяти, 12 миль, 12 миль от Иерусалима эта гора находилась. И через каждую милю стоял шатер, стоял домик, в котором для этого старичка приготовили питье и еду. Он тоже постится вместе со всеми евреями, но если он не сможет дойти до горы Азазель, не сможет довести туда этого козлика, то все грехи останутся с евреями, поэтому для него приготовили, если он почувствует себя плохо, чтобы он сразу мог отдохнуть, попить и поесть. Но обычно эти старички, они были очень крепкие, и они не нуждались ни в питье, ни в еде, они доходили без проблем до этой горы Азазель, минуя все 10 шатров по пути. Ай! Вот его приглашают здесь. Видно, что его приглашают. Зайди, если ты чувствуешь, что ты не можешь дальше идти. Зайди, отдохни, попей, поешь. А он говорит, нет, спасибо, спасибо, я еще могу идти. Уже осталось недалеко. Уже видна там, видна следующая остановка. Уже видна следующая остановка. Он продолжает идти к горе. О, он поднимается на эту гору. Он поднимается на эту гору. Так, где здесь? Вот он. А, вместе с козликом. Он снимает у него с рогов красную ленту и завязывает эту ленту на скалу. В это время в храме, в то же самое время, снимают ленту с шеи козла, который предназначен быть курбаном, и повязывают ее на двери храма. На двери храма повязывают вторую красную ленту. Ай! И дальше он поворачивает козла спиной к обрыву, чтобы он не испугался, чтобы козел не видел этот обрыв, и он толкает его вниз спиной вперед, и козел сразу падает туда вместе со всеми грехами и моментально разбивается в мельчайшие кусочки. Так что до земли, до самого низа этого обрыва долетают только такие кусочки, которые невозможно даже разглядеть. Ай! И в этот момент Ашем прощает все наши грехи. И та лента, которая была повязана на скалу, и та лента красная, которая была повязана, вторая ее половинка, на двери храма, они вдруг становятся не красными, а какими?
Белыми.
Белыми, как снег. Это знак, что Ашем простил все наши грехи. Вот она, белая лента, повязана на дверях храма, здесь нарисована. Видно? Вон там стрелочка показывает, где эта лента повязана. Чтобы все евреи видели, что Ашем действительно простил наши грехи. Ай, какая радость, какое счастье! Коэн Гадоль читал Тору перед всем еврейским народом. Те отрывки из Торы, которые мы сейчас читаем, и послезавтра, да, в Шаббат у нас Йом-Кипур, мы будем читать их в синагоге, а Коэн Гадоль, он читал их перед всем народом прямо в храме. А, он читает Тору, и все внимательно слушают. Даже маленьких детей приводят, чтобы они услышали слова Торы. Ай, после этого, когда Коэн выходил благополучно из святая святых, заканчивал свою работу, устраивал Коэн Гадоль пир на весь мир. Все евреи выходили встречать Коэна, первосвященника, который успешно завершил свою работу в Йом-Кипур. Ай, пели, играли на инструментах. Ай, пока Коэн добирался до дома, ой, все евреи старались получить у него благословение, оказаться у него на пути, чтобы получить его благословение. И он устраивал дома большой праздник для всех своих друзей, для всех коинов, для всех праведников, для всех мудрецов. Ай, и все евреи радовались очищению от всех своих грехов. Дорогие мои малыши, дорогие мои ученики, дорогие мои все-все-все папы и мамы, и бабушки, и дедушки, и все-все-все, кто смотрит и слушает. Я желаю вам всем хорошей печати на долгий прекрасный год. Гмар хатима това, спокойной ночи, шаббат шалом. Всего вам самого-самого-самого доброго. До свидания, мои хорошие. Спасибо, спасибо, до свидания.